Глава 8. Наконец наступил день, которого я давно уже с нетерпением ждал. День 7 ноября, праздник Великой Октябрьской революции. Я проснулся рано-рано и сразу подбежал к окошку, чтобы взглянуть на улицу. Солнышко еще не взошло, но уже было совсем светло. Небо было чистое, голубое, на всех домах развевались красные флаги, и на душе у меня стало радостно, будто снова наступила весна. Почему-то так светло, так замечательно на душе в этот праздник. Почему-то все вспоминается самое хорошее и приятное. Мечтаешь о чем-то чудесном, и хочется поскорее вырасти, стать сильным и смелым, совершать разные подвиги и геройства, пробираться сквозь глухую тайгу, карабкаться по неприступным скалам, мчаться на самолете по голубым небесам, опускаться под землю, добывать железо и уголь, строить каналы, орошать пустыни, сажать леса или работать на заводе и делать какие-нибудь новые замечательные машины. Вот какие мечты у меня. И ничего в этом удивительного нету, я думаю. Папа говорит, что в нашей стране каждый человек всего добьется, если только захочет, и станет как следует учиться. Потому что уже много лет назад, как раз в этот день, 7 ноября, мы прогнали капиталистов, которые угнетали народ, и теперь у нас все принадлежит народу. Значит, мне тоже принадлежит все, потому что я тоже народ. В этот день папа подарил мне волшебный фонарь с картинками, а мама подарила мне коньки, а Лика подарила мне компас, а я подарил Лике разноцветные краски для рисования. А потом мы с папой Ликой пошли на завод, где папа работает, а оттуда пошли пешком на демонстрацию вместе со всеми рабочими с папиного завода. Вокруг гремела музыка, и все пели песни, и мы с Ликой пели, и нам было очень весело, и папа купил нам воздушные шарики, мне красный, а Лике зеленый. А когда мы подошли к самой большой площади нашего города, папа купил нам 2 красных флажка, и мы с флажками прошли мимо трибуны через всю площадь, а потом мы вернулись домой, и скоро к нам стали собираться гости. Первый пришел дядя Шура. В руках у него было 2 свертка, и мы сразу догадались, что это он принес нам подарки. Но дядя Шура сначала спросил, хорошо ли мы ведем себя. Мы сказали, что хорошо. «Маму, слушаетесь?» «Слушаемся», — говорим. «А учитесь как?» «Хорошо», — отвечает Лика. Ну и я тоже сказал «хорошо». И тогда он подарил мне металлический конструктор, а Лике — строительные кубики. Потом пришли тетя Лида и дядя Сережа, потом тетя Надя и дядя Юра, и еще тетя Нина, и все спрашивали меня, как я учусь, и я всем говорил «хорошо», и все дарили мне подарки. Так что под конец у меня собралась целая куча подарков. И у Лики тоже была целая куча подарков. И вот сидел я и смотрел на свои подарки. И постепенно у меня на душе сделалось грустно. Меня начинала мучить совесть. Потому что у меня по арифметике была 2, а я всем говорил, что учусь хорошо. Я долго думал над этим. И в конце концов дал сам себе обещание, что теперь возьмусь учиться как следует, и тогда такие случаи уже никогда в жизни больше не будут повторяться. После того, как я это решил, грусть моя стала понемногу проходить, и я постепенно развеселился. 8 ноября тоже был праздник. Я побывал у многих ребят из нашего класса. Мы только и делали, что играли в разные игры, а вечером смотрели на стене картины от волшебного фонаря. Когда я ложился спать, то сложил все свои подарки на стуле. И Лика тоже сложила свои подарки на стуле. А под потолком над нами красовались 2 воздушных шарика, с которыми мы ходили на демонстрацию. Так приятно было смотреть на них. На следующий день, когда я проснулся, то увидел, что воздушные шарики лежат на полу. Они сморщились и стали меньше. Легкий газ из них вышел, и они уже не могли больше взлетать кверху. А когда в этот день я вернулся из школы, то не знал, как сказать маме про 2. Но мама сама вспомнила про табель и велела показать ей. Я молча вытащил табель из сумки и отдал маме. Мама стала проверять, какие у меня отметки, и, конечно, сразу увидела двойку. «Ну вот, так я и знала», — сказала она, нахмурившись. «Все гулял да гулял, а теперь в четверти двойка. А все почему? Потому что ты ничего слушать не хочешь. Сколько раз тебе говорилось, чтобы ты вовремя делал уроки. Но тебе хоть говори, хоть нет. Все как об стенку горохом. Может быть, ты хочешь на второй год остаться?» «Я сказал, что теперь буду учиться лучше, и что теперь у меня двойки ни за что на свете не будет». Но мама только усмехнулась в ответ. Видно было, что ни чуточки не поверила моим обещаниям. Я просил маму подписать табель, но она сказала: «Ну уж нет, пусть папа подпишет». Это было хуже всего. Я так надеялся, что мама подпишет табель, и тогда можно будет не показывать его папе. А теперь мне предстояло еще выслушивать упреки папы. Настроение у меня стало такое плохое, что не хотелось даже делать уроки. Пускай, думаю, папа уж отругает меня. Тогда и буду заниматься. Наконец, папа пришел с работы. Я подождал, пока он пообедает, потому что после обеда он всегда бывает добрей, и положил табель на стол так, чтобы папа его увидел. Папа скоро заметил, что на столе возле него лежит табель, и стал смотреть отметки. «Ну вот, достукался», — сказал он, увидев двойку. «Неужели тебе перед товарищами не стыдно, а?» «Будто я один получаю двойки», — ответил я. «У кого же еще есть двойки?» «У Шишкина». «Почему же ты берешь пример Шишкина? Ты выбрал пример с лучших учеников. Или Шишкин у вас такой авторитет?» «И совсем не авторитет», — сказал я. «Вот ты и стал бы учиться лучше, да еще Шишкину помог. Неужели вам обоим нравится быть хуже других?» «Мне, говорю, вовсе не нравится. Я уже сам решил учиться лучше». «Ты и раньше так говорил». «Нет, раньше я так просто говорил, а теперь я решил твердо взяться». «Ну что ж, посмотрим, какая у тебя твердость». Папа подписал табель и больше ничего не сказал. Мне даже обидно стало, что он так мало укорял меня. Наверное, он решил, что со мной долго разговаривать нечего, раз я всегда только обещаю, а ничего не выполняю. Поэтому я решил на этот раз доказать, что у меня есть твердость, и начал учиться как следует. Жаль только, что в этот день по арифметике ничего не было задано, а то бы я, наверное, задачу сам решил. На другой день я спросил Шишкина: «Ну как, досталось тебе от мамы за двойку?» «Досталось. И от тети Зины досталось. Уж лучше бы она молчала. У нее только одни слова: вот я за тебя возьмусь как следует. А как она за меня возьмется? Когда-то она сказала: вот я за тебя возьмусь, буду каждый вечер проверять, как ты сделал уроки. А сама два раза проверила, а потом записалась в драм-кружок при клубе автозавода. И как только вечер, ее и нету. Я тебя, говорит, завтра проверю. И так каждый раз, завтра да завтра, а потом и совсем ничего. Потом вдруг: ну-ка, показывай тетрадки, отвечай, что на завтра задано. А у меня как раз ничего не сделано, потому что я же уже отвык, чтобы меня проверяли. Словом, что не вечер, то ее дома нет. Если на занятия драм-кружка не надо идти, то в театр пойдет». «Но ей ведь надо в театр ходить, раз она в театральном училище учится», — сказал я. «Это я понимаю», — говорит Шишкин. «Мама тоже на курсах повышения квалификации учится, да еще работает. А не говорит же она: я за тебя возьмусь. Мама просто объясняет, что надо учиться, а если и накричит на меня, то я не обижаюсь. А на тетю Зину всегда буду обижаться, потому что если ты берешься, то берись, а если не берешься, то не берись. Я, может быть, жду, когда тетя Зина за меня возьмется, и сам ничего не делаю. Вот такой у меня характер». «Это ты просто вину себя на другого перекладываешь», — сказал я. «Переменил бы характер, сам бы переменил, будто сам лучше учишься». «Я буду лучше учиться», — говорю я. «Ну и я буду лучше», — ответил Шишкин. Через несколько дней наш преподаватель физкультуры Григорий Иванович сказал, что спортивный зал у нас уже оборудован для игры в баскетбол, и кто желает, может записаться в баскетбольную команду. Все ребята обрадовались и стали записываться. Мы с Шишкиным, конечно, тоже хотели записаться. Но Григорий Иванович не записал нас. «В баскетбольной команде может играть только тот, кто хорошо учится», — сказал он нам. Шишкин очень расстроился. Он давно уже ждал, когда можно будет играть в баскетбол. И вот теперь, когда другие ребята будут играть, нам, как говорится, приходилось остаться за бортом. Я лично не очень огорчился, потому что решил начать учиться лучше и во что бы то ни стало добиться, чтобы меня приняли в баскетбольную команду. В тот же день Ольга Николаевна сказала, что многие наши ребята уже подтянулись и стали учиться успешнее. Лучше всего дело обстояло в первом звене. У них не было ни одной двойки, а троек было всего две. Ольга Николаевна сказала, что когда они исправят эти тройки, то звено выполнит свое обещание учиться только на пятерке и четверке. Хуже всего обстояло дело в нашем звене, так как у нас были две двойки, моя и Шишкинская. Юра сказал: «Вот, мы с вами в хвосте оказались. Надо что-нибудь придумать, как из этого положения выпутаться». «Это все они, вот эти двое», — сказал Лёня Астафьев и показал на нас с Шишкиным. «Что же это вы, а? Все звено позорите, все ребята стараются, а им хоть кол на голове тиши, ничего не помогает. Ты, Малеев, почему плохо учишься?» И тут все на меня набросились. «Ты что, не понимаешь, что надо учиться лучше?» «Не понимаю». «О чем разговор?» — сказал я. «Я уже сам решил учиться лучше, а тут снова наново разговор завели». «Решил, так надо учиться. А у тебя какие отметки?» — спросил Алекс Сорокин. «Так отметки у меня за прошлое, а я решил только позавчера», — говорю. «Эх ты, будто не мог раньше решить». «Постойте, ребята, не надо ссориться», — сказала Ольга Николаевна. «Отстающим надо помочь. В вашем звене есть хорошие ученики. Надо выделить кого-нибудь в помощь Шишкину и Малееву». «А можно мне помогать Малееву?» — спросил Ваня Пахомов. «А я буду помогать Шишкину», — сказал Алекс Сорокин. «Можно?» «Ну, конечно, можно», — сказала Ольга Николаевна. «Это очень хорошо, что вы хотите помочь товарищам». «Но Витя и Костя сами должны побольше работать. Ты, Витя, наверное, если не можешь решить задачку, так сейчас же спрашиваешь папу или маму?» «Нет», — говорю я. «Я теперь папу никогда не спрашиваю. Зачем я буду отрывать его от работы? Я просто иду к товарищу и спрашиваю. Но это все равно. Я хочу сказать, что нужно самому добиваться. Если посидишь над задачей как следует, да разберешься сам, то кое-чему научишься. А если каждый раз за тебя задачи будет кто-нибудь другой делать, то сам их решать ты никогда не научишься. Для того и задают задачи, чтобы ученик приучался самостоятельно думать». «Хорошо», — говорю я. «Теперь я буду сам. Вот-вот, постарайся. Только в крайнем случае, если увидишь, что задачи тебе не осилить, обращайся за помощью к товарищу или ко мне». «Нет», — говорю я, — «мне кажется, теперь я осилю сам. А уж если никак не осилю, тогда пойду к Ване». «Если желание будет, то осилишь», — сказала Ольга Николаевна.